В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе бывший министр внутренних дел Бачо Ахалая вернулся в Грузию. В Южной Осетии обсуждают заявление нового министра по реинтеграции Грузии Паат Закарейшвили. Сухумская администрация готовит план расчистки городских водных артерий. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Бамматова.
В главных новостях: не менее 50 сирийских военных и сотрудников сил безопасности погибли в провинции Хама в результате взрыва, совершенного смертником. В Швеции впервые возбуждено обвинение по делу о соучастии в геноциде. Власти Афганистана обвиняют международную кризисную группу в предвзятости и некомпетентности. Не менее 50 сирийских военных и сотрудников сил безопасности погибли в провинции Хама в результате взрыва, совершенного смертником. Об этом сообщают сирийские правозащитники, базирующиеся в Лондоне. По их данным, смертник, член исламистской группировки «Аль-Нусра», находился за рулем машины, которая взорвалась у военного объекта. Официальное сирийское агентство САНА подтвердило факт взрыва, но не называя точное число погибших. Также в понедельник, по сообщению правозащитников, не менее 20 повстанцев погибли в результате авиаудара, нанесенного правительственными силами по их позициям в провинции Идлиб на севере страны. Продолжаются бои между войсками Башара Асада и повстанцами в районе Алеппо, а также в пригородах Дамаска. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его страна никогда не вела тайных переговоров с США по вопросу о смене режима в Сирии. Лавров выступил с этим заявлением сегодня в ходе визита в Египет. По словам министра, Москва уступает за реализацию международных договоренностей по урегулированию сирийского кризиса, достигнутых в июне на встрече в Женеве. Лавров вновь обвинил страны Запада в односторонней поддержке сирийской оппозиции, что, по его мнению, ведет к эскалации конфликта. Глава МИД России высказался в поддержку египетской инициативы объединить усилия четырех ведущих стран Ближнего Востока – Египта, Ирана, Саудовской Аравии и Турции – для разрешения сирийского кризиса. В Швеции впервые возбуждено обвинение по делу о соучастии в геноциде, передает Сергей Джанян.
Выходец из Руанды, проживающий в шведском городе Гевле, подозревается в том, что в 1994 году он активно участвовал в истреблении руандийского национального меньшинства – народности тутси. 50-летний мужчина, находившийся в международном розыске, был арестован в декабре прошлого года. Это самое тяжкое преступление, которое когда-либо расследовала шведская полиция, заявил государственный обвинитель Магнус Эльвинг. Руандийские власти требовали экстрадиции подозреваемого. Однако, поскольку Швеция не выдает своих граждан, следствие было начато в этой скандинавской стране. Материалы уголовного дела составляют 5000 страниц. Половина из них – показания очевидцев этнических чисток, в результате которых погибло более 800 тысяч человек. Судебный процесс, который начнется 16 ноября, планирует завершить в мае будущего года. Для шведской судебной системы уникальность дела заключается и в том, что слушания пройдут в двух странах. В течение трех недель суд будет работать в Руанде с целью осмотра мест преступления и допроса ключевых свидетелей. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Афганистана обвиняют международную кризисную группу, исследовательскую организацию со штаб-квартирой в Брюсселе, прогнозирующую развитие общественно-политической ситуации в кризисных регионах мира, в предвзятости и некомпетентности. Представитель президента Афганистана заявил, что действия международной кризисной группы в стране являются политически мотивированными и направлены против действующего правительства. Афганский МИД также заявил, что расследует деятельность этой организации и может предпринять против нее различные шаги, не уточняя, какие именно. В докладе о ситуации в Афганистане, обнародованном в прошлом месяце, международная кризисная группа критикует президента Афганистана Хамида Карзая, утверждая, что личная власть для него дороже стабильности в стране. В документе также содержится предположение, что после вывода войск НАТО в 2014 году гражданская война в Афганистане может разгореться с новой силой. Представитель организации сообщил нашей радиостанции, что в ней пока не получали никаких официальных писем от афганских властей. На юго-востоке Турции жертвой теракта стал 11-летний ребенок, передает Елена Солнцева.
Мальчик погиб в результате взрыва. Заминированный автомобиль взорвался в городе Шимдинли на юго-востоке Турции, рядом с рестораном, в котором праздновали свадьбу. 11-летний Фарис Эддемирджан вместе с родителями находился в числе гостей. Представитель местных властей сообщил. Террористы произвели взрыв при помощи дистанционного взрывного устройства в тот момент, когда рядом проезжал полицейский бронеавтомобиль. Много гостей получили осколочные ранения. В больницу доставлены 26 человек, из них четверо в тяжелом состоянии. Мальчик в момент взрыва играл у окна и получил смертельные ранения. Власти утверждают, что взрыв организован курдскими сепаратистскими группировками в ответ на масштабную спецоперацию турецких военных на севере Ирака. Как сообщают газеты, накануне ночью турецкие истребители нанесли удары по базам боевиков в горных районах Кандиль-Запха-Курк. Пятеро сепаратистов уничтожены, жертв среди мирного населения нет. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В США сегодня последний день предвыборной кампании. Голосование на выборах президента состоится 6 ноября. Согласно данным опросов, главные претенденты – нынешний глава государства Барак Обама и кандидат от республиканской партии Митт Ромни – имеют практически равные шансы на победу. При этом Обама немного опережает своего соперника в нескольких из так называемых колеблющихся штатов. Среди них Огайо, Висконсин, Нью-Гэмпшир, Колорадо, Айова. Позиции избирателей именно этих штатов может решить исход выборов президента. Выступая в воскресенье перед избирателями Нью-Гэмпшира, Барак Обама пообещал приложить все усилия.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Заключенные грузинской колонии недовольны своими охранниками и требуют их увольнения. На сей раз с претензиями к Министерству по исполнению наказания обратились обитатели Ксанского учреждения номер 15. В знак протеста они зашили себе рты. Подробности в сюжете Тэмура Кигурадзе.
У ворот Ксанской колонии номер 15 в понедельник собрались несколько десятков человек. Это в основном родственники заключенных, которые требуют свиданий. Ситуация накалилась после того, как в результате потасовки у ворот тюрьмы родственниками осужденных был избит один из охранников. Сами заключенные до сих пор продолжают протестовать. Они зашили себе рты, требуя смены охранного персонала и медицинской помощи. Одновременно с этим продолжается и голодовка. Об этом заявил один из заключенных, который сумел связаться с журналистами в понедельник днем.
Всю ночь мы провели во дворе. Более 30 человек зашили себе рты и связали руки. Мы хотим, чтобы этот Хухуа, наш начальник, был уволен. Он и его банда нам угрожали и давили на нас. Мы также хотим, чтобы в медицинском отделении были лекарства и нам бы оказывали помощь при обращении.
Информацию о требованиях заключенных подтвердили сотрудники Офиса народного защитника и специальная группа правозащитников, получившая право посещать исправительное учреждение. Не остался в стороне и министр по исполнению наказаний Созер Субари. Рассказав об акции протеста, он отметил, что, тем не менее, угрозы бунта не существует. Субари вновь заявил о том, что ситуацию в исправительных учреждениях нагнетают преступные группировки, которые хотели бы вернуть себе контроль над тюрьмами.
Внутри заключенные ведут себя тихо, однако они звонят на волю и указывают, как их сторонникам необходимо себя вести. Все те, кто решат пересечь 20-метровый периметр вокруг тюрьмы, будут задержаны. Мы никого не избиваем, никого не сажаем в карцер просто так и не вводим спецназ в тюрьмы. Это шум, который не имеет под собой почвы.
Шум действительно вышел немало. Уже распространилась информация, что заключенные кутаистской тюрьмы намерены поддержать акцию протеста. А на прошлой неделе Субари был вынужден сменить начальника Руставской колонии по требованию заключенных. Министр заявил, что располагает информацией о том, что ситуацию вокруг тюрем будут и дальше искусственно нагнетать, однако не стал вдаваться в подробности. Насколько правдоподобна версия Субари с таким вопросом, я обратился к профессору уголовного права и эксперту в вопросах криминального мира Георгию Глонти. Мой собеседник считает, что утверждения министра вполне обоснованы. При правлении национального движения контроль над ситуацией в тюрьмах ушел из рук воровских авторитетов. Теперь они, скорее всего, жаждут реванша. Субари не позавидуешь, говорит эксперт.
Новые власти должны балансировать и использовать все методы, так сказать, демократические методы воздействия на заключенных. Ну и также административные методы, которые, в общем-то, должны включать в себя не насильственное, но достаточно жесткое, так сказать, невосприятие таких вот бунтов и тем более не поддаваться на угрозы и шантаж со стороны вот криминала. Потому что, в общем-то, ничего не мешает, так сказать, вернуться к старой ситуации, если это допустить, если они будут шантажировать начальников тюрем.
В исключительных случаях, под которыми Глонти имеет в виду реальную угрозу бунта, эксперт говорит и о возможности применения жесткой силы. Закон дает такое право. Вся тонкость ситуации заключается в том, что именно скандальные факты жесткого обращения с заключенными при старой власти во многом и помогли новому правительству выиграть выборы. Однако это не повод давать слабину, считает эксперт. Тимур Кигурадзе, Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Бывший министр внутренних дел Бачо Ахалая вернулся в Тбилиси. Со 2 октября он отсутствовал в Грузии, что послужило для многих поводом предполагать его бегство из страны. Однако сегодня Ахалая выступил с обращением, в котором заявил о возвращении в Грузию и отверг все обвинения, которые в эти дни звучали в его адрес. Он назвал их грязной кампанией против себя и выразил готовность ответить на все вопросы следствия. Корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Кобали Кликадзе связался с Бачо Ахалая по телефону, когда тот находился на пути из Кутаиси в Тбилиси. Интервью перевела Мзия Парисишвили.
Батона Бачо, я не знаю, в какой это было последовательности. Вы сначала вернулись, а потом распространили обращение. Или же наоборот. Но я хотел бы остановиться на последнем абзаце вашего письма, в котором вы не исключаете, что можете стать объектом политических гонений. Вы в данный момент чувствуете какое-либо давление?
Нет, ну какое я сейчас должен испытывать давление? В этот момент я направляюсь в Тбилиси, и ничего особенного со мной не происходит. Мои слова относятся к тем событиям, которые стали развиваться вокруг меня и обвинениям против меня. С учетом этого и было сделано такое заявление.
Если не секрет, где вы находились и почему вы уехали так неожиданно? Ведь это послужило, как вы и в своем письме отмечаете, причиной тысячи инсинуаций.
Думаю, вы наблюдали за происходящим все это время. Был ряд политических заявлений, в которых утверждалось, что я и связанные со мной люди планируем беспорядки, что идет переброска каких-то вооружений. За несколько дней до выборов, исходя из того, что я в тот момент не занимал никакую государственную должность, у меня не было государственных обязанностей, чтобы не давать кому-либо повода для провокаций и заявлений. И пока новое правительство до конца не взяло власть в руки, я решил оставить страну на некоторое время.
После тюремного скандала прошло мало времени, но, может быть, мы уже можем спокойно об этом поговорить. Почему против вас были слышны такие обвинения, и почему вы не попытались тогда ответить на них?
За последние годы те позиции, которые я занимал, подразумевали проявление своего рода сдержанности. Моя позиция не позволяла мне отвечать на каждый шаг, на абсурдные идиотские обвинения. Теперь у нас есть такая возможность и интерес, чтобы все прояснить и установить, почему были эти обвинения и какое какое я мог иметь к ним отношение. Я в последнее время слышу каскад обвинений, начиная с пыток и заканчивая коррупцией. Именно поэтому я вернулся в страну, чтобы по возможности скорее прояснить, были ли мною содеяны такие преступные действия. Поэтому я говорю, что готов в любом виде, в любом формате, будь то следственная комиссия или прокуратура, или что-нибудь другое, дать на любой вопрос исчерпывающий ответ.
Мне много раз приходилось освещать чувствительные темы, в ходе которых возникало много вопросов. Вот, например, по поводу смерти экс-полковника разведки Серго Тетрадзе. Автор скандальных тюремных видеокадров Ладо Бедукадзе утверждает, что Тетрадзе умер в тюрьме не от сердечного приступа, а в результате пыток. Что случилось на самом деле?
Что я могу сказать? Я знаю столько же, сколько и вы. Насколько я знаю и слышал, человек скончался в тюрьме. Что еще я могу сказать? Я уверен, что очень много лжи и сплетен распространяется, но абсолютно все прояснится, и факты нигде не исчезнут, не потеряются.
Вы тогда были министром обороны, я не просто так спрашиваю вас.
Вот именно, я был министром обороны, а человек скончался в тюрьме. Что я могу сказать? Я слышал, что он умер в результате сердечного приступа. Также слышал крики на улице, больше от политических групп, что вот убили и повесили его. Но я верю в официальную версию произошедшего.
В своем письме вы говорите, что декларированная грузинской мечтой политика противоречит интересам страны. Но, несмотря на это, считаете, что выборы были важным этапом. В чем именно вы видите противоречие?
Я сейчас не могу по этому поводу долго говорить, но есть целый ряд нюансов, в которых у нас есть фундаментальные расхождения. Есть ряд заявлений грузинской мечты, с которыми я не соглашусь ни при каких обстоятельствах. Если хотите, в будущем об этом детально поговорим.
Это был бывший министр внутренних дел Грузии Бачо Ахалая, а с ним беседовал корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Кобали Кликадзе. Интервью перевела Мзия Парисишвили.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Скандал вокруг межрелигиозного конфликта в Гурии не утихает. Сегодня эту тему обсуждали в парламенте Грузии, а молодежное НПО обвинили власти в том, что они не предприняли никаких действий для урегулирования этой ситуации. На претензии ответила министр юстиции Теа Цулукиани, которая лично встретилась с участниками акции протеста. Напомним, 2 ноября в гурийском селе Никзиане произошло столкновение между местными жителями, христианами. Они не пустили мусульман в их молельный дом, предложив им молиться дома. Они также заявили, что не позволят строить в селе мечеть. Тему продолжит Нона Суварян.
Около 15 молодых людей, представители НПО, Дом толерантности и Школы права, устроились на лестнице перед зданием Министерства юстиции в Тбилиси. По словам одного из участников акции протеста Тенгиза Мисхишвили, главное требование митингующих – обеспечить право мусульман на свободное совершение религиозных обрядов. Мини-юст, считают представители НПО, должен незамедлительно начать расследование по инциденту в Никзиане. Это станет прецедентом, чтобы исключить возможность притеснения любой религиозной группы, пояснил Мисхишвили.
Люди стали жертвами оскорбления словом или действием, но полиция не выполняет своих функций. Люди должны чувствовать, что они находятся под защитой независимо от своих религиозных убеждений.
Молодые люди уже собирались расходиться, но в этот момент из здания министерства вышла пресс-секретарь и заявила митингующим, что с ними хотела бы встретиться глава ведомства Теа Цулукиани. Это привело в изумление как участников акции, так и журналистов. Высокопоставленные чиновники из прошлой команды общаться с людьми не желали, даже когда речь шла о куда более масштабных акциях. Теа Цулукиани выразила сожаление, что протестующих так мало, ведь вопрос поставлен очень серьезный. Однако обвинения в бездействии министр категорически отклонил. отклонила. Она объяснила, что прошлое правительство в аналогичной ситуации сразу применило бы силу, однако новая власть предпочитает сперва попытаться воздействовать на ситуацию мирными методами.
В результате рассмотрения вопроса на заседании правительства было принято решение не подключать силовые структуры к урегулированию этих проблем. Нужно организовать диалог между представителями конфессии. Кто может успокоить свою паству лучше, чем церковь? Мы придерживаемся этой стратегии. Но если там во время столкновения произошло рукоприкладство, были оскорбления и нарушения прав на свободное вероисповедание, это другая сторона конфликта. Этим займется прокуратура после того, как в ближайшие дни завершатся кадровые изменения.
Демонстрацией новой стратегии власти Цулукьяни считает заседание парламентского комитета по правам человека, на котором присутствовали жители Никзяни и главный муфти мусульман Грузии. Глава комитета ЭКБ Селия пообещала, что парламент сделает все для того, чтобы право на свободу вероисповедания было обеспечено, и мусульмане Никзяни впредь смогли спокойно молиться. Вместе с тем она отметила, что проблема возникла из-за отсутствия информации.
Мы учли мнение той части населения, которая делала заявление по поводу строительства мечети. Им объяснили, что в селе Никзяни, там, где в частном доме находится молельня, не планировалось строительство мечети.
Итоги встречи удовлетворили муфтия мусульман Грузии Джамала Паксадзе и представители мусульманской общины села Никзяни. Депутат фракции «Национальное единство» Чиора Тактакишвили, напротив, считает, что на встрече не обсуждались конкретные факты нарушения прав человека.
Мы не увидели со стороны комитета готовности повлиять на правительство, чтобы оно приняло меры в отношении людей, совершивших правонарушение. После этого возникает вопрос, будут ли гарантированы права любого гражданина страны.
Стоит отметить, что молельня в Никзяни существует уже целый год. Почему конфликт произошел только сейчас? У местной жительницы христианки Шорены Чантурия свои подозрения.
То, что произошло, было спровоцировано искусственно. Специальные службы должны выяснить, кто стоит за этим.
В данный момент в Никзяни ситуация спокойная. Тем не менее, в селе продолжает нести дежурство патруль. В следующую пятницу, когда мусульманское население Никзяни вновь соберется в молельном доме, станет понятным, удалось ли новой власти урегулировать конфликт. Но на Суваряна, Кавказа, Тбилиси.
По мнению юго-осетинских общественных деятелей, новое правительство Грузии вернулось к политике вовлечения отколовшихся территорий, от которой Тбилиси отказался после войны 2008 года. Такой вывод Схинвали сделали после ознакомления с инициативами госминистра по вопросам реинтеграции Пааты Закарияшвили. Грузинский чиновник предложил восстановить железнодорожное и автомобильное сообщение с Абхазией и уравнять абхазские и юго-осетинские паспорта. Паспорта в правах с грузинскими удостоверениями личности. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Судя по заявлениям нового госминистра по вопросам реинтеграции Пааты Закарияшвили, представители осетинского гражданского общества полагают, что Грузия готова предоставить свободу передвижения жителям Южной Осетии и Абхазии по своей территории, доступ к медицинскому обслуживанию и образованию, возможность развивать совместный бизнес. Наверное, следует ожидать и возобновления инициатив на уровне гражданского сектора в виде различных совместных форумов и проектов. По мнению осетинского правозащитника Руслана Макаева, с одной стороны, грузинскую сторону воодушевляет плачевное состояние Южной Осетии. Республика явно не готова к самостоятельному развитию, нет экономики, нет национальной идеи. Зато есть масса противоречий в обществе, которые далеки от своего разрешения. С другой стороны, считает эксперт, Грузию подстегивают к активным действиям новые тенденции в мире, в которых Руслан Макаев усматривает новые подходы к фантомным государствам и новые для них перспективы. Говорит Руслан Макаев.
Дело в том, что сейчас мировой мейнстрим идет в другую сторону. Грузины даже вот эту вот полуживую Южную Осетию могут не абсорбировать, потому что сейчас же вон Каталония поднимается, курды что-то хотят. Идет новая волна дробления государств, и уже так или иначе этот процесс пойдет. Его не остановить. Я даже думаю, что ООН как-то рано или поздно узаконит этот процесс дробления государств. И тогда процесс отделения Южной Осетии от Грузии будет абсолютно законным признан. И грузины поэтому особенно торопятся, чтобы им хотя бы прогнуть Южную Осетию. Они уже за Абхазию, может, и не особо думают.
Юго-осетинский общественник Алан Парастаев в свое время был организатором многих миротворческих бизнес-проектов, которые предполагали, что люди по обе стороны конфликта, вовлеченные в совместные предприятия, в конце концов перестают видеть друг в друге врага и налаживают личные связи. Парастаев говорит, что эти инициативы выглядели заманчивыми лет 5 назад, но теперь они потеряли актуальность. Во-первых, Южная Осетия смотрит в противоположную от Грузии сторону, где для нее открылись новые перспективы, каких не было до 2008 года. А во-вторых, теперь юго-осетинское общество резко изменило отношение к подобным контактам с Грузией, говорит Алан Парастаев.
Может быть, там какие-нибудь заполонившие Южную Осетию люди, проживавшие все это время в России, могут они пойти на какие-то там скрытые, конечно, контакты с Тбилиси в области бизнеса. Это, конечно, приведет к диссонансу, к недовольству. Потому что внутренний тормоз есть в обществе. Не иметь пока никаких отношений с Грузией, пока она не признает независимость, не признает факт агрессии. То есть в обществе сегодня, в отличие от того, что было до 2008 года, есть мнение, что с грузинской стороной пока на контакты идти нельзя, потому что это опасно.
Руководитель общественного движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев, общественник со стажем, на протяжении 15 лет участвовал в различных миротворческих осетино-грузинских проектах. Теперь он задается вопросом, какой был смысл на протяжении стольких лет заниматься миротворчеством, если это не смогло предотвратить войну 2008 года, и сам отвечает на свой же вопрос.
На самом деле эта война показательна тем, что, оказывается, у нас никаких контактов не было между обществами. На самом деле, вот это неприятно на нас идет, а все, что было, это были контакты для того, чтобы заработать деньги, международные гранты, и все.
По мнению Джусоева, можно предположить, что жители республики воспользуются многими благами, которые им предоставит Грузия. Но это не приблизит ни в коей мере вхождение Южной Осетии в состав Грузии. И если в Тбилиси делают подобные выводы, то эти выводы ошибочны. И ни к чему хорошему, кроме нового конфликта, они не приведут, говорит Алан Джусоев.
Нам нужно сменить пластинку и Грузии, и международным организациям в отношении Южной Осетии, Абхазии, Карабаха и Приднестровья. Я подчеркиваю, как бы постсоветскую конфликтную территорию. Принципы, подходы к урегулированию этих конфликтов надо менять. Все, это время ушло 20 лет назад. Те принципы, по которым все работают, они были заложены еще там в середине 70-х годов, и они исчерпали свои возможности к 91-му году, к моменту развала Советского Союза. Они не работают. А международное сообщество, вот как бульдозер прет, вот как угодно, только в своих подходах не меняет. Вот почитайте статью экспертного клуба. Там написано, вот Южная Осетия не идет на какие уступки. А на какие уступки должна пойти Южная Осетия? Что, отказаться от своей независимости?
Я не пытался продемонстрировать единодушие юго-осетинского общества. Просто я не нашел ни одного общественника или политика, полагающего, что Южная Осетия имеет хоть какой-нибудь смысл сближаться с Грузией до признания ее независимости. Все как один говорят, что договариваться сейчас не о чем, потому что время трагедии закончилось, и началось время привыкания к новой реальности, для кого-то болезненное, для кого-то радостное. И это время лучше провести врозь, не обманывая друг друга и не усугубляя боль туманными надеждами. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
К международным темам. В Киеве на митинге у здания Центра избиркома Украины лидеры оппозиции выдвинули требования к властям отменить незаконную победу кандидатов от правящей партии регионов в ряде округов на состоявшихся 28 октября выборах в Верховную Раду и привлечь виновных к ответственности. В противном случае оппозиция намерена добиваться досрочных парламентских и президентских выборов. Материал Владимира Ивахненко.
Утром возле центра избиркома собралось несколько тысяч активистов и сторонников «Батьковщины», «Удара» и праворадикальной партии «Свобода». Из милицейских громкоговорителей в это время звучали призывы разойтись, поскольку оппозиция не получила разрешения на проведение митинга. Демонстрантов и само здание ЦИКа окружили сотни бойцов «Беркута». Однако спустя полчаса милицейский спецназ покинул площадь. Обращаясь к участникам митинга, один из лидеров объединенной оппозиции Арсений Яценюк заявил:
«За останніх 8 днів
За последние 8 дней партия регионов нагло и цинично вместе с их продажными судьями и членами избиркомов, с продажными милиционерами и прокурорами ворует голоса украинцев, переписывая результаты голосования по ряду округов на своих кандидатов.
На своих провладных кандидатов.
Если власть немедленно не остановит фальсификацию избирательного процесса и незаконное присвоение мандатов, полученных оппозиционными кандидатами, Батьковщина, Удар и Свобода намерены требовать досрочных парламентских и президентских выборов. По словам лидера движения «Спильна справа», «Общее дело» Александра Данилюка, выборы подтасованы в 8 регионах Украины, в том числе в Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской и Черкасской областях.
Как минимум 37 округов, где Центральная избирательная комиссия объявлены победители от партии регионов или провластные самовыдвиженцы, на самом деле отдали свою поддержку оппозиционным кандидатам. Огромное количество нарушений было связано с голосованием за списки. Около 1 000 000 человек якобы голосовали на дому. Из них, по сути, заявления на самом деле писали, ну, может быть, 200-300 тысяч. Поэтому можно совершенно уверенно говорить о том, что на этих выборах победила оппозиция.
Украинская оппозиция не исключает, что может отказаться от мандатов в новой Верховной Раде, повторив сценарий 2007 года. Тогда депутаты блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина» сложили полномочия, а съезды этих политических сил обнулили списки. Эта ситуация привела к досрочным парламентским выборам. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Бывший министр обороны и внутренних дел Грузии Бача Ахалаев в своем письме, обнародованном 5 ноября, на его странице в социальной сети Facebook, заявил, что вернулся в страну и готов ответить на все вопросы, связанные с его деятельностью. После парламентских выборов грузинские СМИ написали, что Бача Ахалай и его брат Дата, занимавший высокие посты в Минобороне и МВД Грузии, покинули страну. Высказывались предположения, что они опасались преследования со стороны новых властей Грузии. С тех пор это первый комментарий Бача Ахалая. «Хочу публично заявить, что я страну покидал временно. Обращаюсь к грузинскому народу. Я несу ответственность за каждое мое действие и каждый мой шаг. Я вернулся в Грузию и готов ответить на все вопросы в случае расследования со стороны соответствующих ведомств», — заявил Ахалая. Он назвал грязной клеветнической кампанией распространенной информацию о его причастности к пыткам заключенных в грузинских тюрьмах, сообщает «Новости Грузия». В Ксанской тюрьме номер 15 заключенных в знак протеста зашили себе рты. Об этом накануне после посещения этого исправительного учреждения сообщил член общественного мониторинга Дмитрий Лорд-Кипанидзе. По его словам, эти заключенные требуют отстранения от должностей тех лиц, которые уличены в пытках заключенных и оскорблении их человеческого достоинства. Как отметил Лорд-Кипанидзе, с сегодняшнего дня начнется опрос тех заключенных, которые ставят вопрос о привлечении к ответственности конкретных должностных лиц. По его же словам, есть и такие заключенные, которые высказывают претензии по отношению к директору ксанской тюрьмы Нукри Хухуа. Лидер партии «Европейские демократы» Паата Давитай выступает категорически против новых инициатив госминистра Грузии по реинтеграции Пааты Закариашвили и считает, что они нанесут ущерб государственным интересам страны. Инициативы, которые вызвали возмущение оппозиционного политика, касаются восстановления железнодорожного и автомобильного сообщения между Грузией и Россией через Абхазию, а также уравнивания абхазских и юго-осетинских паспортов в правах с грузинскими удостоверениями. Удостоверениями личности. По мнению Давитая, это означает признание Грузии, абхазских и юго-осетинских паспортов, что будет равноценно признанию независимости Абхазии и Южной Осетии, так как паспорт, по словам политика, это символ государственности, передает Иа Регнум. Что касается автомобильного и железнодорожного сообщения, Давитая считает неприемлемым открытие сообщения с той страной, которая не признает грузинской государственности и осуществила оккупацию территории Грузии. Он предполагает, что и абхазская сторона рассматривать эту инициативу не станет.
Новости представила Любовь Бамматова.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Меньше суток осталось до открытия избирательных участков в Соединенных Штатах. Президент-демократ Барак Обама и его соперник-республиканец Митт Ромни в воскресенье в бешеном темпе курсировали по колеблющимся штатам в попытке представить свои последние предвыборные аргументы расколотому примерно пополам электорату, рассказывает Алан Давыдов.
И Барак Обама, и Митт Ромни в воскресенье в бешеном темпе курсировали по колеблющимся штатам в попытке представить свои последние предвыборные аргументы расколотому примерно пополам американскому электорату. Обама, начав с Нью-Гэмпшира, продолжил перелетом во Флориду. Затем он посетил Огайо и Колорадо. В маршруте Ромни числились Айова и Виргиния, Пенсильвания и Огайо. Во время ралли в городке Голливуд, штат Флорида, Обама напомнил, что голосование во вторник станет выбором между стратегией, которая вытащила Соединенные Штаты из глубокого экономического спада, и возвратом к принципам, которые в свое время загнали страну в рецессию. Это не просто выбор между двумя партиями или кандидатами. Это выбор между двумя различными идеологиями развития Америки. С одной стороны, вы можете выбрать возврат к стратегии преференции для самых богатых, которые якобы способствуют улучшению жизни малоимущих, стратегии, которая обрушила нашу экономику. Либо вы можете присоединиться ко мне в строительстве будущего, которое будет сфокусировано на сильном и растущем среднем классе. В свою очередь, Митт Ромни под одобрительные возгласы 6-тысячной аудитории в Кливленде, штат Огайо, утверждал, что президентский послужной список Обамы, особенно в сфере экономики, не может являться основанием для второго срока Обамы в Белом доме. В течение всей нынешней предвыборной кампании, используя всевозможные приемы, президент Обама пытается убедить вас в том, что его последние 4 года были успешными. Его план на следующие 4 года заключается в том, чтобы взять все инициативы его первого срока – пакет экономического стимулирования, заимствование средств, реформа системы медицинского страхования и все остальное – и снова начать их реализовывать. Он зовет этот свой план выдвижением на передовые рубежи. Я же считаю, что этот план является предостережением для всех нас. Неожиданностью воскресного тура Митта Ромни стал его визит в Пенсильванию. Этот штат, согласно большинству опросов, склоняется на сторону демократов. Однако сотрудники штаба республиканцев уверяют, что перелом в Пенсильвании в пользу Ромни вполне реален. В субботу здесь уже агитировал напарник Ромни, республиканский кандидат в вице-президенты Пол Райан. Штаб Обамы со своей стороны предпринимает все усилия для обеспечения высокой явки демократического электората в колеблющихся штатах в день выборов. По словам помощников Обамы, благодаря телефонным звонкам и поквартирным обходам агитаторов, в этих штатах удалось зарегистрировать вдвое больше избирателей, чем на выборах 2008 года. За Обаму в колеблющихся штатах также агитирует вице-президент Джозеф Байден и экс-президент Билл Клинтон. Последние предвыборные усилия обоих кандидатов в президенты сопровождаются показом в эфире серии их новейших видеороликов, каждый стоимостью в $1 миллион. Барак Обама завершит свой последний предвыборный тур 3 митингами в понедельник. В Мэдисоне, штат Висконсин, музыкальную поддержку президенту окажет рок-звезда Брюс Спрингстин, а в Коламбусе, штат Огайо, рэпер Джей-Зи. В Де-Мойне, штат Айова, президента представит избирателям первая леди Мишел Обама. Затем президентская чета направится в Чикаго, где и проведет день выборов. Митт Ромни в понедельник сделает остановки в городах Флориды, Виргинии, Огайо и Нью-Гэмпшира. За результатами голосования во вторник Ромни будет следить из Бостона. Согласно опубликованным в воскресенье результатам общенационального опроса, который провели телекомпания NBC и газета Wall Street Journal, Обама пользуется поддержкой 48%, а Ромни – 47% избирателей, намеренных голосовать во вторник. По итогам аналогичного опроса, проведенного этими организациями 2 недели назад, кандидаты получили по 47% предпочтений избирателей. Новый опрос также показывает, что 68% респондентов одобряют и 15% не одобряют действия нынешнего президента в связи с мощным ураганом Сэнди. Результаты другого свежего опроса, проведенного телекомпанией ABC и газетой Washington Post, таковы: и у Обамы, и у Ромни по 48 рейтинговых пунктов. Еще один общенациональный опрос, проведенный компаниями CNN и ORC International, отводит кандидатам по 49 пунктов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Тему выборов в США мы продолжаем в нашей рубрике «Голоса с жителями Тбилиси». Общалась наш корреспондент Мзия Парисишвили.
Завтра, 6 ноября, в США президентские выборы. Если вы следите за предвыборной кампанией этой страны, как вы думаете, кто победит? Кандидат демократов Барак Обама или республиканец Митт Ромни?
100% Обама победит. У него так налажена эта политика, как по вопросам экономики, так и по безопасности, что, думаю, американцы проголосуют за него. Что касается кандидата республиканцев, по-моему, его планы не очень понятны. Тем более, что пока Обама на первом месте.
Кто победит? Не знаю. Мне хочется, чтобы победил тот, кто больше устраивает Грузию. Мне кажется, что лучше, чтобы Ромни победил.
Не то чтобы Америка. Я в нашей стране не могу разобраться. А Америку откуда мне понять?
Ваш прогноз. За кого проголосуют граждане США? За Барак Обаму или за Митта Ромни?
Думаю, за Обаму. У него более хорошая, стабильная программа и предлагает то, что нужно американскому народу. К тому же Ромни еще не был президентом. У него нет опыта на этом посту.
Думаю, что Обама победит. Народ доволен им.
Думаю, победит Барак Обама. Для США уже правилом стало президент остается во главе на 2 срока. Если бы я был бы американским избирателем, я бы тоже проголосовал за Обаму. Чтобы человек что-то сделал, надо ему чуть больше времени дать.
По вашему мнению, кто победит на президентских выборах в США, Ромни или Обама? И чья победа лучше отразится на партнерство США с Грузией?
Не могу сказать, это у нас все зависит от личности, а не от партии. Мы никак к этому не привыкли, всегда нуждаемся в лидере. У Америки такая конституция, что не имеет значения, кто победит. На отношениях с Грузией это не отразится. Там ведь политические процессы не зависят от вкуса и взглядов одного человека.
Думаю, лучше, чтобы Обама победил. У республиканцев более жесткая позиция. И Грузию устраивает, чтобы победил Обама. Он более мягок, демократичен. Мне он кажется хорошим человеком.
Я хочу, чтобы во главе США Ромни пришел. Он жестче будет обращаться с Россией.
Как вы думаете, что для Грузии лучше, чтобы в США победил республиканец Митт Ромни или демократ Барак Обама?
Наверное, для Грузии лучше, чтобы демократы победили. Мы ведь тоже идем путем демократии, и, как мне кажется, они больше поддерживают нынешнюю власть.
Я как знаю, у обоих кандидатов шансы на победу 50 на 50, а для Грузии не имеет значения, кто победит. Америка всегда будет стараться укрепить свою позицию. Этому будут следовать и республиканцы, и демократы. А для нас важно, чтобы они в Грузии поддерживали справедливость.
Это была рубрика «Голоса с жителями Тбилиси». Общалась наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, зрасхад, хасос,
зрасхад. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Ну а сейчас рубрика «Взгляд». И сегодня из Ростова-на-Дону публицист Владимир Голышев рассуждает о новых инициативах грузинского правительства в отношении России.
«Взгляд из».
Новый премьер-министр Грузии назначил своего спецпредставителя по вопросам урегулирования грузино-российских отношений. Им оказался посол Грузии в России Зураб Абашидзе. Для многих граждан России это плохая новость. Например, для меня. Возвращение грузинского посла на прежнее место – это весьма красноречивый сигнал. Конечно, вот так сразу восстановить дипломатические отношения со страной-оккупантом не под силу даже миллиардеру из Франции. Пришлось сначала ограничиться символическим жестом. Но в том, что премьер на этом не остановится, можно не сомневаться. Спецпредставитель Абашидзе уже успел обменяться любезностями с заместителем главы российского МИДа Карасиным. Дипломаты назвали друг друга опытными и авторитетными. Карасин сообщил, что Абашидзе и после разрыва дипломатических отношений любил посещать Белокаменную. Абашидзе признался в том, что с Карасиным его давно связывают как деловые, так и личные отношения. На Руси в таких случаях говорят «шерочка с машерочкой». Премьер Иванишвили полон оптимизма. Риторика бывших властей Грузии в отношении РФ осталась в прошлом, и отношения следует начинать с чистого листа, заявил он, напутствуя своего назначенца. И на душе стало совсем тревожно. Потому что одна симпатичная постсоветская страна уже начинала отношения с Российской Федерацией с чистого листа. А на днях этот чистый лист, упали на него первые капли крови. Когда 3 года назад Виктор Ющенко передал президентское кресло Виктору Януковичу, было совсем не страшно. И когда он жестоко расправился с Юлией Тимошенко, было немного неприятно, но вроде бы не смертельно. Личная месть мужика тоже можно понять. Я часто ездил в Украину, любил эту страну, и, как многие, рассматривал ее в качестве нашей Мексики. Это как в кино. Герой убегает от злодеев, пересекает мексиканскую границу и чувствует себя в безопасности. Вот и я думал, если что, рвану в Украину. Бог не выдаст, свинья не съест. Примерно так же думал и Леонид Развозжаев, когда бежал от путинской охранки в нашу Мексику и пошел оформлять статус беженца в киевское представительство ООН. Потом он пошел купить булочку и уже через пару дней в Москве чистосердечно раскаялся и написал 10 страниц признательных показаний. Кто его упаковал в частный самолет и вернул на родину, доподлинно неизвестно. То ли украинские чекисты, то ли командировочные москвичи. Впрочем, какая разница? В любом случае для меня и других врагов народа, как нас теперь называют, одной Мексикой стало меньше. Теперь, судя по всему, пришла очередь Грузии. Новая грузинская власть может сколько угодно бить себя пяткой в грудь, доказывая незыблемость своего суверенитета, стремление вступить в НАТО, несгибаемость своей позиции по Сухуми-Цхинвали. Возможно, для кого-то это имеет значение, а для меня нет. Я знаю одно. С этого момента Грузия для меня не Мексика. Случись что, бежать теперь придется в другом направлении, подальше от добрососедских отношений, которые неизбежно потребуют человеческих жертв. Или не бежать никуда. Владимир Голышев для «Эхо Кавказа» из Ростова-на-Дону.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Сухуми будут расчищать и углублять речные каналы. Таков план сухумской администрации по предотвращению наводнений. Последнее случилось 12 октября, когда вся низинная часть абхазской столицы оказалась подтопленной дождевой водой. После этого президент самопровозглашенной республики Абхазии Александр Анквап настоятельно порекомендовал городским властям обратиться к специалистам, чтобы выяснить, какие наиболее эффективные способы защитить город. Впрочем, жители самых незащищенных участков считают, что способ очевиден. Стоит просто вспомнить, зачем и как были выкопаны засорившиеся каналы, рассказывает Марианна Котова.
Анатолий Каспарян живет возле Маякского озера и помнит еще времена, когда водоема здесь не было. По его словам, копать рукотворное озеро, чтобы защитить город от подтопления во время дождей, когда с гор стекают бурные потоки воды, начали в 1965 году. Закончилось обустройство водоема только в 1974, а к 1975 году вырыли и канал, который связал озеро с морем. Канал был таким глубоким, что лодки спокойно проплывали даже в тех местах, где река уходит под дорогу. Рассказывает Анатолий Каспарян.
Она была глубиной не меньше 2 метров, потому что мой сын, пацаном тогда был, он садился на камеру автомобильную надутую и по этому каналу выходил к мосту.
В настоящее время за счет почвенных и мусорных наносов глубина канала заметно уменьшилась. Если тогда, 30 лет назад, она составляла 2 метра, то сегодня даже сквозь мутную толщу воды проглядывает черный ил. Коммунальные службы пытаются переложить вину на местных жителей, которые кидают в канал мусор. Рассказывает Аля Слабаху, глава администрации города Сухум.
Видели многие, да, что эти реки что принесли с собой. Это и стиральные машины, это и холодильники, это и бочки. Хочу обратиться к нашим гражданам, тем, которые живут повыше, значит, вот где истоки этих рек и в городской черте. Не сбрасывай такой мусор в реки, потому что любой затор, любая, значит, перемычка приводит к тому, что река дает обратный ход и разливается, естественно, в разные стороны.
Однако, как говорит Анатолий Каспарян, впервые канал засорился через 5 лет после его обустройства. Тогда мусор в реку никто не кидал, говорит Анатолий Каспарян.
Через 5 лет здесь засорение было. Поднимали синкары по 5 штук, стоял самосвал. И кран. Краном отодвигали эти, как его, синкары, грузили эту грязь в машины, вывозили. Вот так и прочистили.
В 1980 году канал чистили в первый и последний раз. С тех пор прошло 32 года. Не нужно обладать специальными знаниями, чтобы понять, из-за чего каналы, призванные отводить воду от города, разливаются после сильных дождей. По мнению Анатолия Каспаряна, Маяк мог бы быть самым благополучным районом Сухума, если бы привели в порядок водоотводные каналы.
У нас благополучное место, это озеро, это все принимать должно, по идее, чтобы в город был сухой. Озеро сделали, а каналы не сделали. Вот потому и мы опять то же самое плаваем. Озеро стоит без действия, как говорится, не работает оно на город.
По словам главы города Аля Салабахуа, проект расчистки каналов почти готов. Как говорит мэр, есть определенные сложности с расположением коммуникаций, которые проходят перпендикулярно речкам. Есть опасность их задеть. Именно поэтому требуется внимательная работа проектировщиков.
На сегодняшний день, значит, готовится вся сметная документация на зачистку этих рек, потому что работа очень сложная. Здесь многие наши речки перпендикулярно им идут различные коммуникации. Это и системы связи, и системы энергообеспечения, и водопроводные трубы, поэтому здесь все нужно делать аккуратно. Я думаю, что вот в ближайшее время будет подготовлена документация, и мы приступим к этим работам.
В Абхазии в настоящее время осуществляется множество разных образовательных, медицинских, культурных проектов. Строятся и реставрируются здания. Но без решения проблемы с элементарным отводом воды из города все попытки восстановить былой облик столицы обречены на неудачу. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Еще один материал из Абхазии. Сегодня на абхазском телевидении состоялась телепремьера российского фильма «Август 8-го», который повествует о войне в Южной Осетии. Мы рассказывали о съемках этого фильма, которые проходили в Абхазии. А сейчас наш постоянный комментатор из Абхазии Виталий Шария поделится своими впечатлениями от того, что в итоге получилось.
Вчера, в Российский день народного единства, в вечернем канале Первого канала состоялась телепремьера кинофильма Джаника Файзиева «Август 8-го». Кинопремьера была еще в феврале. И я наконец-то посмотрел эту картину, о съемках которой, проходивших в Абхазии, рассказывал на «Эхо Кавказа» летом прошлого года. Чтобы была возможность сопоставить свое мнение с мнением друзей и знакомых, с утра вчера начал уговаривать их посмотреть фильм по телевизору, но неожиданно столкнулся с довольно часто звучавшим: «Да не буду я смотреть эту туфту». Увы, скептики оказались правы. Было много пальбы, спецэффектов, но все это как-то мимо чувств веры в истинность переживаний героев. Понимаю, конечно, что любой кинозритель из наших краев будет смотреть такой фильм под своим особым углом зрения. Понимаю и то, что создатели фильма ориентировались совсем не на нас, а прежде всего на десятки миллионов российских зрителей, подавляющему большинству которых наши дела не так уж интересны. И то, что для бизнес-кинематографистов та недавняя трагедия – это всего лишь бренд, отличный выигрышный фон, на котором можно закрутить некую человеческую душещипательную историю. И тут совсем не нужна пресловутая достоверность проникновения в чувства и мысли самих осетин и грузин. Не знаю, но мне доводилось читать о других истинных историях, которые выглядели куда более захватывающими именно в силу своей достоверности. Еще не так давно я даже с некой обидой думал о том, почему война 08-08-08 столь привлекла внимание кинематографистов. Разве война в Абхазии 1992-93 годов не породила россыпь сюжетов, основанных на реальных событиях, где уйма психологической глубины, удивительных коллизий, когда вчерашний сосед шел воевать против соседа? То же самое можно сказать и о военных событиях конца 80-х, начала 90-х годов в Южной Осетии. И сам же себе отвечал на этот риторический вопрос. У нас самих, в сепаратистских республиках, нет на такое сил и средств. России было тогда не до того. Что-то, знаю, было снято в Грузии, но я ни одного из этих фильмов не видел. И вот сейчас, посмотрев «Август 8-го», подумал, а может и хорошо, что такому кинематографу было тогда не до нас. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня в России День национального единства. Этот выходной день ознаменовался двумя событиями. Русским маршем, участники которого рассматривают идею единства как повод для пропаганды национализма, и заявлениями чиновников о важности сплочения перед якобы существующей западной угрозой. О том, что вообще стоит за этой знаменательной датой, с моим коллегой Андреем Шаром говорит петербургский антрополог Илья Утехин.
Сама конструкция, которая стоит и за этим названием, и за праздником, уязвима. Это день народного единства. Значит, у нас есть какой-то народ, да, просматривается конструкция за этим, народ, по отношению к которому у нас есть какие-то инородцы. А этот народ един в том, что он поддерживает что? Поддерживает какую-то власть. У нас в свое время был народ и партия едины. А здесь это единство строится на противопоставлении народа, как некой такой сущности, неважно, какое вот вкладывается понимание, неким инородцам. А если мы посмотрим на то событие, которое в популярной трактовке так красиво рисуется, вот изгнали инородцев из Кремля, совсем получится, да, тут у нас поляки под раздачу попали, в частности, на это накладывается еще и тот факт, что в дальнейшем были непростые отношения. Значит, и власть, которая продвигает этот праздник как способ объединить вокруг себя и нажать на патриотизм. И все те, кто захотят воспользоваться этой конструкцией, они могут вкладывать свое понимание того, что такое народ. И вот здесь вот, конечно, возникает опасность того, что народ это вот мы каких-то инородцев изгнали, скажем, поляки это инородцы, да, шведы это инородцы, кавказцы это инородцы. Те, кто устраивает русские марши, приуроченные к этой дате, на полную катушку используют эту возможность. И здесь, мне кажется, очень важно, чтобы власть могла каким-то образом соблюдать баланс. Понятно, что любая власть, кто бы ни оказался у власти, должен как-то противодействовать центробежным тенденциям, пытаться найти какой-то баланс интересов и когерентность в обществе. Если власть четко не определит свою позицию в отношении националистов и русских маршей, тогда мы рискуем попасть в сложную ситуацию. Власть должна определить свою позицию относительно этого, потому что ее народ – это не тот народ, про который говорят националисты.
Ну вот надо сказать, что власть определила свою позицию. Спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин счел даже уместным выступить с видеообращением школьникам, в котором посоветовал им учить уроки прошлого и, в частности, не искать легких рецептов решения внутренних проблем за рубежом.
Здесь разнонаправленные всякие тенденции. Вот говорят, что самых лучших выпускников не медалистов будут в иностранные университеты посылать за государственный счет. Так что здесь, в общем, это все не в одну дудку. Но, конечно, скорее непростые рецепты а упрощенное понимание истории тоже, потому что ведь история в том виде, в котором она обосновывает текущую политику, она, конечно, сильно упрощает ситуацию. То историческое событие, которое у истоков этой даты, уж про дату говорить не будем, оно довольно условно к этой дате привязано, оно не было концом гражданской войны в нашем Отечестве. После этого еще много-много лет боролись и как гражданская война, и с этими иноземцами.
Всего 84 тысячи граждан, согласно статистике МВД, приняло участие в празднике Дня народного единства. Получается, что не слишком популярная дата, о чем, собственно говоря, вы и говорите. Просто новый праздник, не устоялась традиция, или все-таки речь идет о том, что праздник непонятный?
Я думаю, что речь идет о том, что праздник непонятный, настолько же непонятный, насколько день флага. Это не то, что традиция не устоялась, это ясно, но проблема еще и в том, что в качестве такого ориентира было выбрано событие, которое гораздо менее актуально в популярных представлениях об истории. Раскол нашего общества во время Октябрьской революции, да, вот и всех событий, которые предшествовали и последовали ей, это гораздо более актуальная историческая действительность, которая, ну, не то что была на слуху, но она вокруг нас, она в названиях улиц и памятников, свергнутых или еще не свергнутых. Война, Великая Отечественная война, гораздо более актуальная историческая реальность, которая тоже конструируется в средствах массовой информации очень активно и как источник патриотизма. И на этом фоне как-то вот это вот событие, приведшее к возведению на престол династии Романовых, отмечавшееся в дореволюционное время, эти исторические события гораздо менее актуальны. И люди просто искренне не знают. Есть ведь данные опросов, которые показывают, как год за годом не очень сильно растет осведомленность людей о том, что это такое.
Это был антрополог Илья Утехин. С ним беседовал Андрей Шарый. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.